Помолимся. Христос воскресе.
Воскресе,
да. Хорошо. На прошлой встрече я так бегло коснулся некоторых очень важных вопросов, которые часто встают перед многими людьми. Речь идет о крещении, о Евхаристии, крещении и о будущей судьбе человечества. Я вам обозначил некоторые положения и даже выводы, но мне бы хотелось, чтобы вы имели и достаточные основания для того, чтобы следовать этим выводам, принять их и передать их другим. Если, конечно, кого интересует. Кого не интересует, я, как вам сказал, на первой же встрече, можете спать, можете что угодно читать, можете играть в футбол, например, по компьютеру. Правда, что это так интересно. Единственное, что запрещается – храпеть. А почему? Чтобы не мешать спать другим. Вот. Я чувствую, что вы это прекрасно поняли, и многие из вас уже следуют этому моему правилу. Когда я читаю лекции, смотрю, уткнулись в компьютер, уже все там в футболе, кто кого победит в этот раз. Ой, очень сочувствую. Сам играл мальчишкой в футбол. Правда, так ничего и не добился. Ну, хорошо, друзья мои. А теперь, как я вам сказал, мне очень хочется еще раз сказать вам вот о тех трех, я бы сказал, вопросах или трех темах, которые волнуют очень многие, и на которые подчас мы не имеем, я бы сказал, достаточных аргументов или оснований, если хотите, для того, чтобы сказать вот так, а не эдак. И когда нам задают вопрос, а почему не эдак, очень часто ответ такой, очень странный бывает. Ну, так принято, так всегда считалось, так написано в богословских книжках. Кстати, когда Игнатия Брянчанинова, святителя, образованнейшего человека в XIX веке, аристократа и получившего блестящее образование, просто так, когда однажды спросили, какой бы из книг по богословию он посоветовал бы читать, чтобы ознакомиться с христианством, вы слышите? А вот вас спросят, а что вы посоветуете, чтобы ознакомиться с христианством? Спрашивает. Он сказал, к сожалению, у нас что-то я не нахожу прямо того, о чем вы спрашиваете, но можно так очень условно прочитать книгу митрополита Макария «Догматическое богословие», но оно очень уж пронизано схоластикой. Слышите? Даже этот фундаментальный труд в четырех томах. Ну, правда, есть и однотомное, но в четырех томах. Слышите? Кажется, странное дело. Я помню, мы учились по нему так здорово. Учились, все. И вдруг здесь такое отношение, просто, я бы сказал, скептическое буквально отношение. Уже только позже, преподавая, я понял, в чем дело. Понял и великое римское изречение «Доцендо дисцемус». Вы, наверное, помните, что это значит, конечно. То есть знаете, а не помните, да. Уча учимся. Когда мы учимся, мы еще так, ну, положено. Что-то сможешь запомнить, а что-то не обязательно. А вот уча учимся. Потому что здесь сказал не то, и тебе сразу. А с какой стати? А почему? А нас всегда вот так учили. Я говорю, аргумент очень сильный, что вас всегда так учили. Но все-таки, может быть, и какие-то другие аргументы предложите. Это было бы очень важно и интересно. Все-таки богословие – это есть наука. А в науке, знаете как? Всегда учили, что солнце вращается вокруг Земли. И когда дерзнул Коперник, сказал, что наоборот, солнце вокруг Земли – это такая была ересь, что все просто сказали, да его, не знаю, предать священной инквизиции за такие выдумки. Но, правда, он жив остался, хотя говорят, что Галилея будто бы все-таки так с пристрастием допрашивали. Вот так. А Джордано Бруно, ну, правда, за другие вещи, не за это, ну, предали аутодафе. К вящей славе Божией, кстати, вы не подумайте. Все сжигали к вящей славе Божией, а не потому, что нам он, например, не понравился. Ничего подобного. Ну, ладно. Хорошо. Итак, прежде всего, я вам сказал о крещении. Я вам ничего не сказал про Сераш, потому что я думаю, что у нас это последняя встреча. И мне хотелось просто обозначить хотя бы некоторые те положения, с которыми вы уже выйдете. И я уверен, почти на 100%, больше никогда и не коснетесь. И вот что здесь зацепилось за какую-то мозгу, то и будете выплевывать. А подумать, а услышать, что говорят святые отцы, а не богословы. Святые отцы, неужели не так говорят? Оказывается, целый ряд вопросов, по которым, к сожалению, еще раз я вас предупреждаю и напоминаю, что наши предшествующие богословские книги, учебники, они же были написаны в русле вот тех западных католическо-протестантских, конечно, исключая, может, какие-то уже откровенные вещи, которые ясно, что не православные, были написаны, потому что, когда открылась наша даже Академия в 1685 году, вот вам сейчас открыть надо что-то такое, вы ничего не знаете, ничего не знаете. Что вы проситесь? Где написано уже об этом? Где? Хватаете, вот оно, написано. И начинаете. И уже потом только, может быть, осмыслив, а лучше сказав, почитав святых отцов по этим вопросам, скажете, а, оказывается, вот как, а не эдак. Имейте это в виду. Я вам уже не раз повторял, и каждый раз повторяю и убеждаю, особенно в наше время, когда есть тенденция к слиянию всех религий в одну. Слышите? Причем тенденция очень сильная. Вы, наверное, слышите не раз, мы верим в единого Бога. Называется единая религия. Единая религия. А если там вдруг находятся принципиально разные вещи, как же тогда быть? Вот ведь вопрос-то какой. Вот так, друзья мои, поэтому я сейчас, сегодня хотел, чтобы еще раз остановиться на этих трех вопросах, а может быть, перейдем к следующим. Трех вопросов. О крещении. Я ничего не сказал, а что там происходит в крещении? Потому что всем настолько это ясно, что о чем-то можно говорить. К вашему сведению. К сожалению, не совсем ясно. Мы очень часто, и вы, наверное, слышите в проповедях, бросаемся общими словами, за которыми не скрывается конкретный смысл. Его нет, а просто благодать Божия, освящение, да, оцерковление, ну, Боже, обожение. Никто ничего не понимает, что это значит. Но мы ими бросаемся так ловко. Очень здорово. Что в крещении происходит, интересно? Ну, что спрашивать? Да, мы спогребаемся и воскресаем со Христом. Ну-ка объяснить, что это такое? Вот я ничего не знающий человек, и мне говорят, я спогребаюсь и воскресаю со Христом. Ой, как много я узнал, слушайте. Прям даже не знаю, что делать. А что это такое отречение там от сатаны? А что происходит в самом таинстве-то? А, что? Я читал книжки, правда, не по христианству, читал в других религиях. Вода всегда была символом же очищения. Ну, грязь смывается чем? Ну, конечно, водой. Так вот, оказывается, откуда крещение-то христианское. А тут придумали, что будто бы Христос это. Да нет, во всех народах и почти во всех религиях было это. Что такое крещение? Это мы перевели так. А слово-то какое греческое-то? Баптизо. То есть погружение, омовение. Вот что. А мы взяли и перевели крещение. Никто ничего понять не может. А омовение, погружение всегда не было во всех религиях. Итак, что же, о чем говорит христианство, и в чем же тут особенность христианского этого таинства по сравнению со всеми омовениями, которые были всегда и есть до сих пор? И что это за такие странные слова? «Спогребаемся кресту, Христу». Совостаем, воскресаем с Ним и так далее. Что же происходит там, здесь, во всем этом, во всей этой церемонии, обряде? Мы находим, правда, такие слова, что человек получает благодать Божию, что у него прощаются все грехи, и что он начинает заново грешить. Знаете, как здорово, интересно. Всех раз – и давай опять по-новому. Ну, просто красота, да и только. Каждый спрашивает, зачем тогда я омывать эти грехи, если я точно так же все начинаю продолжать жить? Что же там происходит? Может быть, конечно, для вас уже это не новость, но я помню, что для нас, когда мы учились, это была потрясающая новость, потому что ни в одном догматическом богословии мы никогда этого не читали. Что же такое? Что же такое там нового случилось-то? Что происходит там? Френчининов пишет, цитирую, «Святой Исаак Сирин, слово первое и 84-е, то есть на слова Исаака Сирина ссылается, согласно с прочими отцами, согласно, а он великолепно, кстати, знал, и знал не по переводам даже, а он великолепно знал древнегреческий язык и латинский, читал даже в подлинниках и даже еще кое-что переводил. Исаак Сирин, согласно с прочими отцами, научает, что Христос в этом таинстве насаждается в сердца наши таинством, как семя в землю. Как семя в землю? Какое семя? Что за семя? Кирилл Иерусалимский пишет, Марк Подвижник пишет, Ефрем Сирин пишет. Что они пишут? Что они пишут? Интересно. Интересные вещи. Что оказывается, вот мы с вами проходили сущность жертвы Христовой и остановились на чем? Но Христос пострадал, исцелил природу человеческую, которую Он воспринял, то есть исцелил, в себе исцелил. Мы говорили, и что же дальше? Вот, оказывается, что происходит дальше. Оказывается, поскольку мы все люди, все единосущны по своей природе, вы слышите? Единосущны. Я еще буду вам говорить, когда о Евхаристии будем говорить. Да, все единосущны по своей природе. Так? То здесь, когда Христос исцелил в себе эту человеческую природу, этим Он открыл возможность и каждому верующему в Него соединиться с этой новой природой. Как? Вы знаете, когда учили нас так, что прощаются все грехи, ура, я начинаю заново. Оказывается, происходит другое. Да, грехи прощаются. Они прощаются во время покаяния. Кается искренний человек, прощаются. Они прощаются в любом таинстве, слышите? А не только в крещении. Но прощаются только при том условии, если человек принимает это с искренним желанием измениться, то есть покаяться в любом таинстве, потому что любое таинство есть приобщение Богу, исцеляющему. Но исцеляет Бог только тогда, когда видит искреннее намерение человека измениться. Если этого нет, ничего не происходит. Ничего не происходит. Он, смотрите, как Кирилл Иерусалимский пишет. Если лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух не будет тебя крестить. Крещенный человек. И не знаешь. То есть канонически, по правилам, он крещенный. По правилам он теперь может и в церкви принимать и таинство, и все. По правилам. А крещен ли он? Интересно. И он продолжает, Кирилл Иерусалимский. А если пришел ты по вере, то люди служат видимым, а Дух Святый дает невидимые. Люди, то есть священники. А Марк Подвижник преподобный говорит даже так. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении. Здорово. Неверным же. Неверным. И зловерным и по крещении не дается. Вот это да. Можно по обряду быть крещенным. По обряду. А на самом деле, каким я был, таким остался. Поскольку, слышите, в крещении человек, оказывается, получает только зерно, только семя того нового человека, которое возродил Христос своей жертвой, исцелил в себе эту человеческую природу и дает возможность каждому человеку верующему приобщиться к Нему. Приобщиться к Нему. Но каким образом? Не так, как это мы читаем. Крестили, все грехи тебе прощаются, ура, и все. Нет. Грехи прощаются в любом таинстве, при условии покаяния. Нет, здесь происходит другое совсем, отличное от всех таинств. Что же происходит? Дается только семечко, зернышко. Как знаете, вот сеют. Как семена сеют. Семечко только дается этого, а не сразу все дается в полноте. Нет. А вот что получится из этого семечка, зависит уже человек от тебя. Нужно почву поливать, нужно почву обрабатывать, нужно ее удобрять, не правда ли? Ну, конечно. Без полива семечко так и засохнет. И останетесь ни с чем. Вот что в крещении происходит. Оказывается, такие происходят серьезные, серьезное же, окажется, дело. Не просто очищение от греха. Не просто это общие фразы, которые мы не понимаем, и что они значат. Да, спогребокся тебе, Христе. Что это значит? Объяснять же надо. Что спогребить? В крещении дается. Куда всевается? В нашу землю. Слышите? Потому что наша душа – это поистине земля. Какая? Грязная. Земля. В землю всевается. И вот теперь, находясь в этой земле, то есть наполненной чем? Всеми страстями, да-да. Все-все у нас. Прощается только вот это, самое поверхностное. Страсти все остаются, вы слышите? В крещении страсти не удаляются. Все до одной и остаются. И вот здесь, в эту грязь, всевается зерно новой природы, зерно нового Адама, зерно Христа, которое может только возрастать в человеческой душе в зависимости только от личной жизни человека. Поэтому Ефрем Сирин преподобный прямо сказал, крещение есть только предначатие воскресения из ада. Прошу вас, запомните это. Крещение только предначатие, даже не начатие, а как он выразился, конечно. Мы же знаем, крещенный, он хуже некрещенного. Каким угодно. Еще часто ткают пальцем, вот ваши крещенные. Крещение – только предначатие воскресения из ада. Из какого ада? Потому что наша природа действительно, как мы уже с вами говорили, мы все рождаемся с этим, с полным набором страстей, которые передаются нам по наследству в той или иной силе своего развития. Только и всего. Единственный, кто без этого набора родился Христос. Единственный в истории. В истории. Поэтому неправые католики, когда говорят, что Богоматерь уже родилась, уже да, в предведении ее заслуг так называемых. Слышите? Ой, Господи, кошмар какой! Да. Нет! И она родилась со всем этим. Но у каждого в разной степени они проявляются и проявляются в зависимости еще от того, как человек относится к ним. Ефрем Сирин, крещение есть только предначатие воскресения из ада. При этом Феофан Затворник замечает, но надо иметь в мысли, что умертие греху через крещение ничего не бывает механически. Я не знаю, ну, слушайте, неужели это непонятно? Кажется, непонятно. Крещение – все ура! Ничего не бывает механически. Крестили и все. Какая глупость! Что за магия какая-то, в которую люди еще верят? Ничего не зная, бедные. Ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Вот как. Семечко само не будет расти, если не будем ее поливать, увлажнять, удобрять и так далее. Господь, пишет он, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою побеждать живущий в нем грех, самого же греха, слушайте, самого же греха не изгоняет. Вы когда-нибудь слышали это? Что в крещении самого греха не изгоняет. Я помню, когда мы прочитали, как? Как? Все же прощает. Самого же греха не изгоняет. Прощает вот эти мимолетные наши шаги, некие поступки. А страсть, а грех сам так и остается неискорененным. Представьте себе, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Вот какие удивительные вещи, оказывается, происходят в крещении. Ну, я в прошлый раз вам говорил и о том, что происходит в крещении детей. Я помню, приводил вам Семёна Нового Богослова преподобного, который писал: «Принявшие крещение от младенчества и недостойно его прожившие, всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные». Вам когда-нибудь, вы слышали когда-нибудь такое или нет? Крестить, крестить, крестить. Не страшно, да? Будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие, по словам твоим, святую одежду твою. Притча о брачном пире. Вошел, а ты, как вошел сюда, не в брачной одежде. Вошел? Вошел. А почему ты в такой одежде вошел? Свяжите его и выбросьте во тьму кромешную. Слышите? Я помню, мы были поражены. Мы никогда даже не знали, что, оказывается, крещенный, да, крещенный будет иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие одежду твою, твою с большой буквы, Христа. К чему я сейчас хочу обратиться, сказать? Вы будете священниками, вы должны предупреждать людей. Если у вас хоть маленькая есть забота о людях, конечно, о пастве. Как о том говорил древний пророк, пастыри пасут самих себя. Плевать, как вы овцы, нам давай крести всех подряд. Ух! Какой себе на голову собирают огонь. Если вы не будете предупреждать людей, при каком условии только можно крестить, что если вы крестите человека, и совершенно у вас нет никаких оснований думать, что вы будете его воспитывать по-христиански, что он будет христианином, то что вы делаете своим драгоценным ребенком? Подвергаете его большему осуждению, чем некрещенного. Нет, 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 все, и прыгаем в кусты. Еще бы. Надо же святые придумали, а? Правда, 8 столетий так оно и думали все. От начала церкви. А потом начали постепенно и детей крестить всех. Всех, ничего не понимаешь, неважно. За тебя дадут обеты, восприемники. Ну, пусть они тогда за тебя причащаются, венчаются, монашество принимают за тебя. Все пусть делают тогда. Вот, принимают сан. Нет, нельзя. А тут почему можно? Почему? молчание. А потому, что для того, чтобы действительно человек мог принять крещение по существу, надо работать над ним. Каким образом? Образовывать его, объяснять ему, отвечать на все его вопросы, говорить о том, что такое христианство, о том, как надо жить. Вот это надо. Ой, ой, нет, мне некогда. У меня работы полно. У меня работы полно. Вот почему нет действительно какой любви христианской, то есть заботы о будущности своего ребенка, только об этой земле. И крестим всех подряд. Сейчас вот есть какое-то движение было благодаря патриарху Кириллу, он все-таки ввел вот это и требует, чтобы были беседы, беседы. Если взрослые, чтобы с ними проводили беседы, беседы. С детьми, если, то, по крайней мере, с восприемниками проводились беседы, чтобы они сознательно принимали это, а не как магию. Но многие ли это? Многие просто чего делают? До смешного доходит. Ой, тут надо проходить эти беседы, я пойду, вот там батюшка без бесед крестит. Ура! Красота! За ящиком заплатил и благодать принял. Всю благодать сразу. Главное – отметиться, крещен ребенок. Ай-яй-яй! А если бы вот знали, наверное, что пишут отцы, что таковой будет иметь большие осуждения, чем некрещенные, то, наверное, бы как-нибудь подумали бы и иначе. Ведь он же как пишет, Семён Новый Богослов, крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть дело ума, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Вот оказывается, что открывается тогда смысл слов Христа: кто верует и крестится, спасен будет, а кто не верует, осужден будет. Ох, как оказывается, принять крещение без веры. За меня никто не может поверить во Христа. Ни папа, ни мама, ни папа римский. Я могу только или верить, или не верить. Поэтому святые отцы как предупреждают, просто наполнено у них это, они предупреждают о том, как мы должны относиться к этому. Например, священномученик Фаддей пишет: «Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо его желания». Правда, до чего же святые отцы пишут совсем не то? Совсем не то. Ну, что это такое? Это так получится, крестить не будешь детей. Нет, никуда не годится. Правильно делают, что их никому и не делают известными. Правильно. Кто будет жить хорошо? Я должен воспитывать. Ты, Господи, сам воспитывай. Варсонофий Великий предупреждает поэтому: если ты просишь семени для своего дела, семени просишь для своего дела, то удобри прежде поле к принятию семени. Ну как же? На засохшую почву сыпьте семена. Что будет? Надо вспахать, надо полить, надо удобрить. О, что пишут отцы Варсонофий Великий, один из действительно великих. Да, прежде приготовь поле к принятию семени, а потом уже сей в него. Еще раз напоминаю вам замечательные слова Игнатия Брянчанинова, который писал: «Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения?» Слышите? Какая может быть польза? И продолжает: «Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?» С горем восклицает он. Теперь понимаете, почему крещение, почему христианство катится вниз? Крестили всех, всех, кого только, все. Как не крещеный, вы что? Всех крестили, все были христианами, и все стали язычниками. Иногда спрашивают: а как же, если вдруг младенец умрет, некрещенный, вы представляете, что это такое, или нет? Вот у вас еще нет детей, поэтому вы и так легкомысленно смотрите в компьютеры. Умрет ваш младенец, что? И некрещенные попались? Попались, и компьютер не поможет. Отвечаю. Сам Христос сказал о детях: таковых есть Царство Небесное. Каких детей? Каких детях? Кто их крестил? Никто. Не мешайте детям приходить ко мне под благословение. Таковых есть Царство Небесное. Откуда это взяли, что ребенок некрещенный, он уже погиб? Я знаю, откуда. Я, может быть, не знаю, взял я или нет, может быть, зачитаю, какие вещи, откуда мы приняли. О, на таком авторитете, что может голова закружиться даже. Наш синод, наш, зачитываю вам, 14 июля 2018 года, я отвечаю всем тем, кто беспокоится, утвердил специальное последование об усопших младенцах, не приемших благодати Святого Духа. Специальное какое? Православное. Да как же, не отпевают младенца? Да что ж это такое? Что же он, кошка или собака, что ли? Специально принял такое решение. Правильно. Конечно. Это имеет значение в каком? Не в том, что если когда отпевают, значит, он в рай прямо идет. А не отпевают, так преисподнюю. Совсем нет. Участь зависит не от нашего отпевания. Младенцы все святые, младенцы все ангелы Божии. Но здесь это делается почему? Чтобы действительно по любви относиться к родителям, к родственникам. Ну что вы! Чтобы знали, что он действительно такой же наш, да лучше нас даже, чем мы. Ну уж так и быть, пожалуйста, совершим над ним этот обряд, это отпевание. Хотя о нем молиться нечего, об ангелах не молятся, но ради любви к вам совершим это. Вот так, друзья мои, у вас есть какие-то вопросы о крещении? Нет, вы кто такой? Еще не посторонние еще приходят, еще руку поднимают. Только студентами, только избранными. Я только с избранными общаюсь. А с прочими я не общаюсь. Ну, давай, пожалуйста.
А как детям участвовать в таинстве Евхаристии? То есть...
Евхаристии?
Да, детям.
Ага, хорошо, хорошо. Сейчас мы приступаем к Евхаристии.
Некрещённым.
Да-да-да, я понял, совершенно верно. Ну... Может быть, предваряя ответ, а может быть, и давая даже. Скажу вам так. Во-первых, когда мать носит еще ребенка в себе, И она причащается. Как вы думаете, причащается ли младенец или нет? Ну, конечно, причащается. Это я вопрос задаю коварный всем тем, которые говорят, как же это некрещенному причаститься? Это же невозможно. Я говорю, пожалуйста, вам, что творим? Она причащается, его причащает. А ей нельзя, все нельзя ей причащаться. А то вдруг он причастится, не будучи крещенным, правда? Никому в голову не придет такая дичь. Дальше. Родился ребенок. Питается молоком матери. Он продолжает быть тем же. Тем же продолжает быть, пока он не встал тем, который понимает, рассуждает, может верить или не верить. До тех пор, пока. Питается молоком матери. То есть что значит? Мама, причащайся. Не ребеночка беги, приноси, я уж потом как-нибудь. Я не важно, да. Главное, ребеночка приноси. Нет, ты причастись. И пока ты кормишь ребенка молоком, он в полном смысле слова причащается. Кстати, имейте это в виду. Об этом пишут прямо святые. Когда мы причащаемся, мы становимся, каждый причастник, сотелесным, единокровным Христу. Слышите, кто причастник? Мать сотелесная, единокровная Христу. И ребенок, который принимает ее молоко, становится тем же вместе с ней. В этот период можно опять не беспокоиться. Вот, и вообще, я вот смотрю, причащают детей подчас. Ну, и вы видите, и все, что происходит. По сути, он маленький, ничего еще. И что же делается? Значит, священник, зная, что происходит, что делают, на какую идут, ну, скажу так, грубо, может, хитрость, обмакивают просто лжиц туда, так? И потом ему вроде пытаются прикоснуться, он пускает пузыри. Ну, ребенок, ну, конечно, какой это, сразу он может принять такое дело. Кроме молока он ничего не может принять. Сразу пузыри в отставку. И мальчики, которые стоят с платом, благополучно вытирают. Слава тебе, Господи, причастили ребенка. Ой, как хорошо-то. Кого причастили? Плат. И довольны. Боже мой. Это наше понимание. Ты можешь не беспокоиться. Еще раз вам говорю, пока он молоком матери питается, мать должна причащаться. После этого, опять-таки, она должна причащаться, потому что ребенок связан уже не телом, столько, сколько душой с нею, и от ее духовного состояния зависит и его. Но когда он начинает понимать, тогда уже, что ж, воспитайте, чтобы он сказал, мама, папа, я хочу тоже быть христианином. Христианином хочу быть. Ох, какая задача! И уже когда вы видите, что человек может сознательно принять крещение, пусть принимает. Не беспокойтесь, что он не причащается до этого возраста. Можете не беспокоиться. Он находится еще в том состоянии, о котором сказал Христос. Таковых есть Царство Небесное. Он сказал, а не богословы. Придумали. Все человечество до Христа что? В преисподней, да? Все дети в преисподней? Кто придумал такую изуверскую веру? Что вы? Избави Бог какой! Так а теперь после пришествия Христа, что, если до этого они спасались? С пришествием Христа теперь они погибают, потому что не причащаются. Во как, надо же! То дети мы верим до Христа, не погибали же, правда же? Ну, придёт в голову сказать, что они погибали, да, дети. Нет, а теперь с пришествием Христа, если не причаятся, все погибает. Ах, какие мы умные, вопреки словам Христа. Поэтому задача родителей не в том, чтобы беспокоиться, как же причащаться, не причащаться, а в том, чтобы привести его в состояние, чтобы он смог принять крещение, поверить, и тогда с Богом причащайся. Ты становишься христианином, и теперь можешь причащаться. Слышите, когда становится христианином? Вовсе не по крещению. Когда одевают крестик, все символы внешние вы все можете. А он, может, изувер, Иуда будет. А вы на него крестик повесили. Пусть он поверит, пусть он пожелает креститься, пусть он получит истинно благодать Святого Духа. А все, что делается помимо веры, бесплодно. Я вам зачитал святых отцов. А если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. И вы подводите этого крещенного к чему? К чаше. А он не крещен Духом Святым. Это же надо же понимать, в конце концов, какие же мы гомо сапиенс, человек разумный, хотим превратить таинство крещения в магию, да и Евхаристию тоже. Это не магия, а таинство. С Богом мы соединяемся верою, искренним стремлением жить по вере, а не формой, окунули меня или нет, когда я ничего не понимал. Друзья мои, ну вот я вот говорю это, видите, говорю с темпераментом, в надежде, конечно, я уверен, что кому-то это плевать, наверное. Кто-то действительно беспокоится о своей будущей пастве, а кому-то, может быть, никакого интереса нет. Но учтите, те, которые так небрежно будут относиться к своим священническим обязанностям, я вам скажу, проклятие грозит им. Ты сел за руль, если ты не имея никакой возможности его управлять машиной и садишься за ним, смотри, погибнешь сам, и погибнут за тебя люди. Священник – это рулевой, это пастырь, а не жрец, который должен только уметь махать кадилом. Это жрецы во всех религиях умели. Так, еще насчет крещения? Нет, да, пока? Ну, хорошо, тогда...
Что? На практике из ваших знакомых как-то получилось воспитать такое поколение, которое в сознательном возрасте приняло крещение?
У меня немало знакомых, не только знакомых, даже родственников, у которых дети уже 15-16 лет, и они только собираются креститься. Даже родственники, а знакомых, конечно, гораздо больше. Да, есть. Некоторые прям мне пишут, вот нападают, я получаю письма на меня, как, почему не крестите? Я говорю, ну вы спросите, а почему не говорите о том, почему веруют или не веруют? Даже не спрашивают, почему они у тебя не веруют? Или веруют? Нет, почему не крестится? Веруют, не веруют, это не важно, Господи! Слышите, о чем спрашивают? Нет, у меня таких людей есть. Ну, я не скажу, что много, но немало. Да, до сих пор. Он сейчас одной же 16 лет стал, собирается креститься. Вот так. Ну, это просто знакомый мне недавно только сказал, да. В общем, да-да, ну, конечно. конечно, но вот о ком я говорю. Постоянно ходит в храм. Постоянно ходит в храм. Участвует в богослужениях. Пожалуйста, и пьют святую воду. Они же христиане. И кушают просвору. Они же христиане. Они же христиан. Христианин кто? Тот, кто верит во Христа. Нет, верит – это не важно, крещен или не крещен. Откуда это вы взяли? Откуда это вы взяли? Да. Единственное, что не причащаются. Это верно. Все прочее, пожалуйста. Так.
Человек должен сознательно сделать свой выбор. Или ему можно об этом напоминать, подталкивать, как-то, может быть, направлять.
Вот. Или он хорошо, спасибо. Нет, задача родителей – воспитывать, объяснять, если можно, насколько возможно, убеждать без насилия. Христианство – религии, которые запрещают категорически насилие. Но задача родителей, именно я говорю, воспитывать, что значит? Объяснять, что такое христианская вера, что такое крещение, что такое храм, что такое молиться, как можно молиться. Учить молиться обязательно надо. Обязательно учить молиться. Обязательно надо. Надо готовить, конечно. Ну, хорошо, друзья мои. Ну, да, так.
Алексей Ильич, если крещение само по себе человека не делает христианином, то в чем тогда проблема, если я крещу своего ребенка, и он лет 17-18 скажет, я неверующий? В чем тогда проблема? Он, может быть, и перед совестью своей будет чист?
Я не понял, проблема в чем? Вот крестится?
Что нет в этом никакого обмана. Если
какого?
Крещение.
Как? Я не понял, да, не понял, извините.
Обмана родителей.
Так.
Если родители ждут, что они крестят ребенка в детстве,
так.
И он, соответственно, как-то возрастает таким образом, к определенному возрасту, делает, как сказать, все-таки делает вывод, что да, я христианин. Но если само по себе крещение все-таки, не будучи осознанным, не имеет того влияния, то тогда, в принципе, получается, здесь нет никакого, да, получается, бессмысленно.
Нет. Вы спрашиваете, может быть, само принятие таинства крещения, может, помогает человеку потом принять крещение, да? Вы об этом говорите? Нет, ничего подобного. К великому сожалению, что огромнейшее количество фактов, огромные крещенные живут хуже некрещенных. Говорят, одними из первых в рядах революционеров 17-го года были даже студенты духовных школ. Нет, нет, само по себе крещение – факт, принятый без веры. Без само по себе ничего не дает. Ничего не дает. Вот. Об этом я вам зачитал как раз Феофана Затворника, что ничего механически здесь не бывает. Ничего. Поэтому все зависит уж дальше от человека. Нет, нет, сам факт это, когда говорят, а вот, а вдруг. Я говорю, насчет этого вдруг скажу вам так. Вот он никогда совсем из атеистической семьи приходит и принимает крещение и начинает жить по-христиански, а который, кажется, принял крещение и все хуже язычника. Таких примеров огромное количество. Так что еще раз повторяю, сам факт крещения не является каким-то значимым для того, чтобы человек, придя в возраст, уже становился христианином. К сожалению, этого нет. Хорошо. Ну, вот видите, мы с вами так.
А мы говорим про сам чин крещения или про чин...
Что-что? Погромче.
Про чин крещения говорим или про чин оглашения тоже? И про наречение имени в восьмой день?
Я не понял. Еще раз.
Участвовать и в чине оглашения пост совершено раньше?
Вы знаете, чин это только уже введен как помощь родителям. Если родители, может быть, недостаточно хорошо знают веру, так, то чин введен уже, чтобы помочь родителям. Те, которые проводят этот чин оглашения, они отвечают на вопросы. Приходит человек, вот я желал бы креститься, но мне непонятно вот это. Мне это непонятно. И вот тут тот, кто проводит оглашение, он должен ответить. А наверняка ребенок уже спрашивал родителей, а они не знают. Ну, сколько угодно же может такое быть. Вот, поэтому нет. Чин оглашения, он является вспомогательным. Вот так вот. Так, ну хорошо, ну давайте поговорим теперь о Евхаристии, о причащении. Да. По-гречески оно называется метаволи, то есть Евхаристия – это греческое слово, конечно, благодарение. Но то, что совершается вот за литургией, так, то изначало и до сего времени это означается греческим словом метаволи или по-славянски преложение святых даров. За литургией происходит метаволи. Преложение святых даров. Вот не понимаю даже, что я же лекцию читаю, искушение сущее. Вот что значит не имеют прозорливости. Начинают звонить во время лекции. Я им скажу, что постились, молились, 1000 поклонов в день делали и не звонили во время лекции. Да. Так вот, метаволи. Так было до 17 века. Слышите? То есть 1700 лет было метаволи, преложение святых даров. В 17 веке вдруг восточные патриархи, я вам потом, может, зачитаю, сейчас посмотрю, у меня это есть или нет. Ах, нет, я это не выписал. Но в следующий раз обязательно вам принесу. Да. Восточные патриархи в своем исповедании православной веры написали определенное, что святые дары присуществляются. Католичество вело термин «пресуществление», то есть «трансубстанциацио» по-латыни. Католики. Так. Ну, а, кстати, уж для полноты картины скажу вам, что у протестантов есть такой термин «импанацио», то есть «вохлебление», если переводить уже точно. Так. Так вот, главный вопрос тут в чем? Говоря о Евхаристии. Почему я начал с этого говорить? Что сама по себе Евхаристия – это понятно. Это поистине благодарение Христу, благодарение Богу за то, что мы, будучи вот таковыми, какие мы есть, но если мы с сознанием своего недостоинства и верой во Христа желаем приобщиться Ему, Он дал вот это таинство – Евхаристии, благодарение, когда мы можем с благодарением, покаянием и ощущением своего недостоинства причаститься. Что значит? Стать сопричастниками, сообщниками. Я вам сейчас даже скажу, как святые это называют, сообщниками кого? Самого Христа. Можем соединиться с Ним, своей душой и своим телом. Вот как наказывается. Это дано для этого вот таинство Евхаристии. Можем быть с Ним так, как ученики на Тайной Вечере, которым сказал Христос: «Это мое тело, это моя кровь». Мы все становимся единым телом таким образом. Вы обратите внимание, что во все времена покажите, был единый стол. Врагов не приглашали, приглашали друзей и родных. Стол всегда был символом единства. А также вино, Ведь было даже как? Одна чаша, и все передают друг другу, все отпивают там глоток, два, три, кто, но из единой чаши. Потом уж разделили на рюмки, там, или стаканы, рюмки, а была единая чаша, это был символ полного единства. Вот что это было. И действительно, и здесь то же самое, это чаша евхаристическая, она свидетельствует о том единстве, в котором мы находимся, но каком единстве? Во Христе, с Христом, вместе с Ним мы вместе. Одно тело, один дух. Вот в смысле Евхаристии. Сопричащаемся Христу. Но встал вопрос, о котором бы лучше бы и не заниматься, я вам скажу. Но попробуйте вы, попробуйте. Человеческая мысль, к сожалению, занята не только тем, что ей нужно действительно, а очень много просто любопытства. И вот в данном случае, а что происходит со святыми дарами за литургией? Вот все. Долгое время этого вопроса не было. Все знали, мы причащаемся и все. Нет, а что с хлебом и вином? По этому поводу даже Эразм Роттердамский, написавший свою замечательную книжку, которая, если вы прочтете, «Похвала глупости», кстати, прямо относится к нам. Он там как раз критикует священников и богословов. Да. «Похвала глупости». Он там со смехом пишет: «А вот скажите, мог ли бы хотя бы какой-нибудь из апостолов сказать, а в какой точно момент миг происходит пресуществление святых даров, то есть когда они, эти хлеб и вино, перестают быть совершенно хлебом и вином, превращаются в само тело и в саму кровь Христа». Превращаются, слышите? Он со смехом это пишет. Говорит, ни один апостол бы не ответил. Но наши скотисты, наши фомисты, это он богослову, они вам все распишут до последнего. Вы слово начали произносить, половину произнесли или четверть слова. Произошло или не произошло. Он просто так иронизирует над этим. Так вот, ладно, это так просто отступление. Что же действительно, в конце концов, стали рассуждать? И главный вопрос возник, к сожалению, по вине Рима, где придумали, к великому сожалению, вот эту идею пресуществления, то есть что меняется сущность хлеба и вина на сущность тела и крови Христовой. Транссубстанциация, изменение сущности. Это появилось поздно, очень долго там были на Западе споры, очень долго споры, пока, наконец, в XVI веке, на Тридентском соборе, в конце даже XVI века, наконец, определили строго-настрого. Во время Евхаристии не остается никакого хлеба и вина. Все превращается в настоящее тело и настоящую кровь Христа, но только по немощи человеческой мы этого не видим, потому что иначе мы не сможем причащаться, а они остаются, сохраняется видимость хлеба и вина, то есть Бог делает только обман. На самом деле там тело и кровь, но Он обманывает нас, и мы видим только хлеб и вино. Это доктрина католицизма. Превращается. На Востоке, как я вам уже сказал, эту идею почему-то пришлась по душе, почему сейчас скажу, восточным патриархам. Вы, может быть, помните, что Византия в 1453 году пала? Помните? Конечно, поезд вы же проходили, все знаете на свете. И что же? Никаких школ у греков. Никаких. Но образование надо. И куда они поехали? В Рим, конечно. Там-то школы были. И началось образование. Какое? Латинское. Начали получать образование у латинян. И вот плоды этого образования очень резко, я бы сказал, очень ярко выразились в знаменитом исповедании православной веры восточных патриархов. Что же там написано? У меня нет этого под рукой текста, но я вам скажу точно, да вы же должны это знать. Там написано не больше и не меньше, как следующее. Не удивляйтесь, что услышите. Поскольку верующему человеку необходимо при очищении тела и крови Христовой, но вкушение тела и крови для человека вызывает, у человека вызывает соответствующую реакцию, так, то Бог под видом хлеба и вина делает это. Как? Они объясняют. Поскольку вкушение невареного мяса человеку неестественно, это они пишут, слышите, черным по белому, православное исповедание веры, неестественно, то Бог дает это под видом хлеба и вина. Такой прям термин, вы слышите? Я когда прочитал, я ужаснулся, до какого кощунства можно дойти. Подписали это 2 или 3 патриарха, я не помню, и несколько епископов. Перевели на русский язык. До сих пор этот документ есть. Означается как православное исповедание веры, в котором они дерзнули, я скажу, кощунственно обозначить христианское таинство причащения. Оказывается, по вере этих патриархов восточных, а, видимо, наверное, такие же, как сейчас этот Варфоломей, по вере их, оказывается, человек должен вкушать невареное мясо Христа. Здорово? Вот так. И отсюда пошло, что пошло? Вот это выражение. Какое выражение? Под видом хлеба и вина. Поняли теперь? Никогда православие не говорило под видом. Бог не манипулирует и не обманывает. Происходит совсем другое. Никакого превращения не происходит. Хлеба и вина в невареное мясо. Происходит совсем другое. Афанасий Великий писал, что тело Христово и имеет общую со всеми телами сущность. Одну сущность, слышите, имеет. Все тела, вот, зверей, птиц, гадов, людей. И тело Христово имело ту же сущность. О каком же присуществлении мы можем говорить? Мы, значит, не верим, что тело Христово было единосущно нам? Додумались. Одна сущность, а не две. У тела Христова одна, а в нашем другая. Что же происходит? И об этом пишут наши святые. Пишут следующее. Иоанн Дамаскин. Исаия, пророк, увидел уголь. Но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб общения, общение евхаристический хлеб, не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Ответ. Слышите, ответ какой? Хлеб – да. Какой? Простой? Нет. Соединенный с Божеством. Как тело Христово. Почему его почитаем? Почему лобызаем, если хотите? Потому что оно было соединено с чем? С Божеством. Оно было таким же, но оно соединенное с Божеством. И мы говорим, это божественное уже тело. Вот, оказывается, что происходит, а не обман чувств под видом. Как хорошо он объясняет. Не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Кстати, я хочу вам сказать, что Иоанн Дамаскин, он же фактически подвел итог святоотеческому богословию всего предшествующего времени, святых отцов. Григорий Палама при этом так и писал, святитель: «Этот хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества». Вот, оказывается, что происходит. Через этот хлеб мы причащаемся божества Христа, а, следовательно, и его тела. Вот, оказывается, что. Вот Иоанн Дамаскин также пишет: «Ибо так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единою кровью, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом». Всем же скептикам отвечает Макарий Великий. Тем скептикам, которые никак не понимают, как это может быть. Макарий Великий ответил, представьте, не кто-нибудь, а он ответил. Хотите, зачитаю, еще есть минута. Пишет: «Мы не должны, братья, мыслить это, то есть то, что происходит в Евхаристии, это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря: как может он плоть свою дать нам есть? Ведь истинная, Макарий продолжает, ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть слово его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол, одним духом напоены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно, слова, которые говорю я, вам суть дух и жизнь». Так вот, оказывается, преподобный Макарий, видите, что делает? Осуждает мыслящих о Евхаристии телесно и вещественно, думающих о каких-то материальных в ней превращениях, и подчеркивает духовное изменение природы тварей. Ну, чтобы вы немножечко так, может быть, лучше почувствовали, я вам скажу так. Вы будете... Захотите вы вещь какого-нибудь страшного убийцы иметь у себя, если вам дадут. Вот это вот, например, ну, какая-то драгоценность. Дайте вы какое-то драгоценное кольцо какой-нибудь девушке, сказать, это кольцо вот этого негодяя, насильника, жестокого злодея. Что она сделает? Выбросит, избави Бог. А в чем дело? А в чем дело? Дух, что вы? И каждая вещь несет на себе дух. Так вот и здесь Макарий Великий пишет, что нельзя это понять вещественно и телесно, как сделали потом это католики. Придумали ланчанское чудо, придумали. Столетие там остается это плотью сердечной, какой-то клеткой и так далее. Что творится? Духовно изменяется хлеб, соединенный с Божеством, и потому он – истинное тело в силу соединения с Божеством Христа. Вот, оказывается, что происходит в Евхаристии. Иоанн Златоуст пишет, как то тело было соединено со Христом. Слышите? Как то тело его был соединен со Христом, так и мы соединяемся с Христом через этот хлеб. Благодарю, благодарю, увы, что делать? Еще бы часочек, и мы бы с вами узнали бы все на свете. Но я надеюсь, что у нас, может быть, будет еще одна встреча. Вот, извините, мне осталось, кто-то прислал записку мне. Ну, другой раз, да? Да, а то иначе кто-то съест обед там, и все, и останемся, ни к чему, ни к городу будет. Хорошо, друзья мои. И вопросы, если у вас какие будут, то пожалуйста. А запомните это послание восточных патриархов 1453 года. Ой, извините, что я пишу. 1745 года. Да, 1745 года. Запомните, что написали, кощунственные слова, а у нас они к их православное исповедание веры. Вот оно, что нам подсовывают иногда. Ну, хорошо, помолимся. Всего вам доброго!